Ерофей Трофимов. Войны морей. Маленькая бухта у подножия древней обители напоминала растревоженный муравейник. Множество молодых ребят быстро сновали по сходням двух кораблей морских мутов, выгружая из трюмов различные товары. Кряжистый, широкий в плечах капитан внимательно наблюдал за разгрузкой судна, тщательно следя, чтобы ни один ящик не был небрежно брошен или случайно разбит. Ведь он лично обещал привезти хранителю этой бухты все, что тот заказывал, и до тех пор, пока ящики не окажутся в торговом доме обители, за товар отвечал он. Вот уже 3 года подряд капитан приводил в эту бухту свой корабль, груженный самыми разными товарами. По договоренности с хранителем все привезенное моряками продавалось на территории обители, после чего моряки получали нужные им товары. Такой способ торговли они придумали сами. Находиться долгое время на суше морские муты не могли, а торговля – дело не особенно быстрое. Смирившись с неизбежными потерями, моряки то и дело вынуждены были отдавать товары по бросовой цене, лишь бы побыстрее вернуться в море. И поэтому, когда хранитель после краткого размышления предложил оставить товары в торговом доме для дальнейшей продажи, капитан, недолго думая, согласился. Зная хранителя как человека, верного своему слову, капитан решил рискнуть и не прогадал. Вот уже в который раз он привел в бухту свой корабль, где его быстро разгружали, чтобы снова загрузить нужными морякам вещами. Капитан отлично знал, что все товары, которые он оставлял в прошлый раз, тщательно учтены и распроданы. Теперь ему предстояло выслушать долгий и нудный отчет главной торговки обители, после чего его корабли будут загружены едой и запчастями. Неожиданно ленивое течение мысли капитана было прервано треском длинной пулеметной очереди. Следом за ней раздалась беспорядочная пальба из самых разных видов оружия. Потом последовал взрыв ручной гранаты, и все стихло. Вздрогнув, капитан схватил бинокль и, прижав его к глазам, принялся осматривать скальную гряду, окольцовывавшую всю долину обители. Это приспособление он выменил у хранителя, когда увидел, как легко тут определяет на большом расстоянии, что именно движется по пустыне. От ближнего прохода в долину отделился длинный шлейф пыли и начал быстро приближаться к бухте. Это мог быть только кто-то из местных. Чужаки с оружием в долину не допускались. Это правило было придумано хранителем после очередной попытки диких захватить долину. Долгий кровавый бой закончился решительной победой местных жителей, но это была тяжелая победа. Больше 70 подростков погибли, защищая свой дом и свою свободу. С тех пор в долину допускали только пастухов и торговцев. Но и те, и другие должны были сдать все оружие перед тем, как пройти в чистый город. Несогласных оставляли за воротами долины. Много раз банды диких пытались захватить город, но умение обездоленных подростков владеть оружием и их дикая звериная ненависть к работорговцам отбрасывала стаи бандитов обратно в пустыню. Этим детям милосердие было неведомо. Выпавшие на их долю издевательства и рабство быстро отучили их жалеть тех, кто приходит к ним с оружием. Все эти мысли промелькнули в голове капитана, и, внимательно присмотревшись, он с облегчением перевел дух. К обители несся сам хранитель. Еще ночью пришло известие, что в пустыне поблизости от ворота ошивается банда диких. И вот сегодня была предпринята попытка прорыва. То, что хранитель возвращается, могло означать только одно – банда либо бежала, либо уничтожена. Подлетевший к подножию скалы вездеход резко затормозил, и из него одним гибким движением выскочил рослый широкоплечий мужчина 26-30 лет. Кожаные штаны, такая же безрукавка, едва сходившаяся на широкой груди с толстыми пластами грудных мышц. Широкий пояс с ножом и кобурой автоматического пистолета. Жилистые кулаки с набитыми костяшками ударных пальцев и перевитые мощными канатами мышц руки, покрытые загаром и шрамами. Высокие скулы, раскосые черные глаза, прямой нос и плотно сжатые твердые губы. Длинные, черные, как смоль, волосы мужчины были собраны в конский хвост, обнажая по-звериному удлиненные, плотно прижатые к черепу уши. Его можно было бы назвать красивым, если бы не шрамы и аура опасности, которая исходила от этого человека. Любой, приблизившийся к нему на расстояние вытянутой руки, понимал, что он с одинаковой легкостью может и одарить, и убить. Подойдя к капитану, мужчина протянул руку и, пожав протянутую ладонь, негромко спросил. «Разгрузили?» «Заканчиваем», — кивнул в ответ капитан. «Еще немного, и можно будет отправляться за товаром». «Хорошо», — кивнул в ответ мужчина. «Похоже, ты нашел место, где наши железки в большой цене». «Да», — улыбнулся капитан. «Там, в 3 месяцах пути отсюда, есть земля, где ваши машины сразу оценили, готовы хорошо за них платить». «Там много людей?» — задумчиво спросил мужчина. «Не знаю», — покачал головой капитан. «Я не бываю дальше побережья». «Я забыл», — извиняющимся тоном ответил хранитель. Их разговор был прерван громким радостным детским криком, диссонансом, прозвеневшим над гомоном бухты. «Папа, смотри, что я умею!» Моментально развернувшись, мужчина вскинул голову и, тихо охнув, бросился к скале. С самой ее вершины по спущенному канату летел мальчишка 5 лет. Сорванец обмотал канат куском сыромятной кожи и теперь со свистом мчался отвесно вниз. Мужчина успел подхватить мальчишку у самой земли. Прижав его к себе, он крепко сжал руки и срывающимся от волнения голосом прошипел. «Еще раз так сделаешь, выдеру так, что неделю сидеть не сможешь». «За что? Это же так весело!» — удивленно спросил сорванец, ничуть не испугавшись отцовской угрозы. «Весело?» — растерянно переспросил мужчина. «А если бы ты сорвался? Ты не думал, что будет с мамой и со мной, если ты разобьешься?» «Ну почему я должен сорваться?» — возмущенно завопил сорванец. «Я же видел, как ты, мама и другие спускаетесь так, когда начинают стрелять». «Но мы взрослые», — в очередной раз попытался образумить сына отец. «Я тоже не маленький», — упрямо тряхнул такой же, как у отца черный гривый сорванец. «Ты сам в этом виноват, Ли», — прозвучал лукавый женский голос, и к стоящему у скалы мужчине подошла молодая женщина. «Знаешь, Юста, иногда мне хочется выдрать вас обоих», — не остался в долгу Ли. «А меня-то за что?» — развела руками девушка. «Для профилактики», — усмехнулся Ли в ответ, целуя жену. Весело поздоровавшись с капитаном, девушка взяла сына и, ласково потрепав его за ухо, с притворной угрозой сказала. «Не смей больше так пугать отца. Он же с дуру может и правда за ремень взяться. Тогда нам обоим попадет». «Не, не попадет», — уверенно заявил сорванец. «Папа добрый, он только рычит страшно». «Вот ведь паршивец», — смущенно проворчал Ли, бросая на капитана растерянный взгляд. «Дети знают нас лучше нас самих», — усмехнулся капитан и, вежливо кивнув Юсти, медленно направился к кораблю. Повернувшись к жене, Ли быстро поцеловал ее в щеку и, потрепав сына по лохматой голове, сказал: «Займитесь чем-нибудь. Мне нужно кое-что обговорить с капитаном. И заодно попробуй причесать этого нахаленка», — сказал он Юсти. «А то он больше похож на кактус, чем на человеческого детеныша». «Как-нибудь попробуй сделать это сам», — рассмеялся в ответ Юста. «Он умудряется стать таким уже через 5 минут после того, как я вытаскиваю его из ванны». Растерянно покрутив головой, Ли широким шагом двинулся следом за уходящим капитаном. Догнав его у самых сходней, Ли задумчиво спросил. «Капитан, а почему вы не пользуетесь моторами, чтобы двигаться по воде?» «Моторы мы используем только в скутерах, чтобы добраться до берега там, где не может пристать корабль». «Это я знаю. Я говорю про сами корабли». «Они большие. Нужен очень мощный мотор, чтобы он мог тащить такой вес. А тебе лучше меня известно. Чем больше мотор, тем больше топлива ему требуется. Раньше, до войны, у людей были такие моторы. Тогда были железные корабли и большие моторы, но это знание утрачено». «Не думаю», — покачал головой Ли. «Отправим вас в море, и я пойду в библиотеку. Там должно быть описание таких моторов». «Если ты сможешь сделать железный корабль, станешь самым богатым человеком в пустыне», — усмехнулся в ответ капитан. «Это давняя мечта всех морских мутов — большой железный корабль, которому не нужны паруса и ветер. Хотя, если вспомнить, как ты придумал метатель, я не удивлюсь, если тебе это удастся». «Я давно хочу попробовать», — задумчиво отозвался Ли. «Из-за нее?» — тихо спросил капитан, кивком головы указывая на бегущую по пляжу Юсту. Они с малышом затеяли игру в догонялки и теперь неслись по мелководью, вздымая тучи брызг и весело хохоча во все горло. С улыбкой посмотрев на них, Ли молча кивнул и тихо ответил. «Из-за них. Мой сын наполовину моряк». «Она половину механик», — с усмешкой добавил капитан. «Это не лесть. Наши мальчишки додумываются до таких штук с ремнями только после того, как пару раз обдерут ладони. А твой сразу сообразил». «Он видел, как мы это делаем», — пожал плечами Ли. «Наши тоже видят», — упрямо стоял на своем капитан. «Но все равно обдирают руки. А твой сумел использовать чужой опыт». «Она мечтает снова побывать в море», — вздохнул Ли. «Я могу взять ее с собой», — неожиданно предложил капитан. «Но я не уверен, что это будет безопасно. У этих берегов появилось очень много пиратов. В последнем переходе нас спас только твой метатель, да и то только потому, что мы начали заряжать в него гранаты». «Поэтому ты заказал их аж 3 ящика?» — мрачно спросил Ли. «Поэтому», — тяжело вздохнул капитан. «Прости, капитан, я доверяю тебе, но не могу отпустить их. Я не могу потерять сына». «Понимаю и не обижаюсь», — кивнул в ответ капитан. «Более того, дам тебе один совет. Если тебе кто-то пообещает, что вернет их обратно без всяких проблем, не верь. За одну неделю я видел 8 пиратских кораблей». «Ты уверен, что это пираты?» — тут же насторожился Ли. «Так же, как в том, что вижу тебя», — тяжело вздохнул капитан. «И чем их корабли отличаются от обычных?» — продолжил допрос Ли. «Ничем. Все корабли похожи. Да и дело тут совсем не в кораблях. Дело в тех, кто находится на этих кораблях. Они нападали на нас». «Понятно», — мрачно кивнул Ли. «И вот еще что», — продолжил капитан. «Поставь охрану на маяке, вооружи их пулеметами. Пираты стали нападать на прибрежные поселения, а слава о твоем городе разнеслась уже по всему морю. Будь осторожен». «Спасибо, старый друг. Я буду осторожен», — ответил Ли, крепко пожимая руку капитану. Попрощавшись, он вышел на пляж и не спеша направился к своей семье. Остановившись неподалеку от резвящихся в воде родных, он принялся с улыбкой наблюдать за ними, одновременно отслеживая все водное пространство вокруг. Несмотря на шум и суету, морские хищники не упускали случая напасть. То и дело огромные бульшарки выбирались из воды на пляж, нагло атакуя купающихся. Несмотря на громкие призывы сына и жены, Ли продолжал стоять на берегу, внимательно всматриваясь в воду. Что-то беспокоило его, словно какая-то заноза, засев где-то с краю сознания, не давала ему покоя. Неожиданно он сделал несколько шагов в полосе прибоя и, выхватив пистолет, громко приказал: «Юстер, эй, быстро из воды!» Резкий голос Ли прозвучал в воздухе, как щелчок кнута. Вздрогнув, Юста подхватила на руки сына и стремительно выскочила на песок. В ту минуту там, где они только что резвились, на мелководье вылез бульшарк. Сообразив, что добыча ускользает, огромный зверь взревел и неуклюжими прыжками выскочил на пляж. Зная, насколько быстрым и опасным может быть этот зверь, Ли вскинул пистолет и принялся всаживать в огромную акулью башку пулю за пулей. С близкого расстояния тупые 11-миллиметровые пули пробивали железный лист толщиной в 0,5 сантиметра. Но против толстых костей черепа этой зверюги они оказались бессильны. Единственное, чего Ли смог добиться этой стрельбой, так это отбросить зверя обратно в воду. «Бегите!» — скомандовал Ли, быстро перезаряжая пистолет. Ответом ему послужили быстрые шаги Юсты. Девушка давно уже знала, что самым мудрым в подобной ситуации было поступить так, как говорит Ли. Убедившись, что его близкие в безопасности, Ли снова вскинул пистолет и, тщательно прицелившись, всадил пулю прямо в глаз чудовища. В ответ прозвучал дикий, леденящий душу вой, и окривевший монстр попер в атаку, как бульдозер. Легко разбежавшись, Ли запрыгнул на камень и, развернувшись, приготовился к стрельбе. Разогнавшийся бульшарк не успел вовремя остановиться и сходу врезался в камень, на который вскочил Ли. Неожиданно в воздухе раздалась длинная пулеметная очередь, и шкура бульшарка расцвела огромными рваными дырами. Взвыв в очередной раз, зверь ткнулся мордой в песок и, конвульсивно дернувшись, медленно завалился на бок. Быстро оглянувшись, Ли увидел замершего с пулеметом в руках капитана. Убрав пистолет в кобуру, Ли спрыгнул на песок и, жестом поблагодарив моряка, повернулся к подбегающим подросткам. «Снимите шкуру и отнесите ее капитану», — коротко приказал он и, развернувшись, направился в обитель. Из-за скалы к Ли подбежал Юста с сыном на руках и, прижавшись к мужу, прошептала, зябко передергивая плечами: «Как ты узнал, что он там?» «Увидел», — также тихо ответил Ли. Вода почти прозрачная, его тень мелькнула на песке до того, как он подобрался к вам вплотную. Отправляйтесь домой, а мне еще нужно съездить в город. С того времени, как они перевезли в обитель из озерного сектора все склады, Ильи и подростки все силы отдавали тому, чтобы построить свой город. Каждую неделю очередная группа отправлялась в скалы, чтобы напилить известняковых блоков, из которых они складывали свои дома. Вскоре взгляду любого, кто входил в долину, открывался большой белокаменный город. Небольшие дома были построены на одну семью. Подростки давно уже стали селиться парами, что Ли только приветствовал. Уже через год после появления первых 10 домов по пустыне разнесся слух о новом городе. Чистый город. Город, который строят муты. Жившие в ближайших поселениях чистокровки не могли и не хотели поверить в такое попрание прав чистых людей. Наконец, собрав небольшой торговый караван, они предприняли попытку проверить достоверность слухов, а заодно испытать местных мутов на прочность. В итоге яростная перестрелка и потери всех товаров убедили их в правдивости рассказов торговцев. С тех пор не проходило и месяца, чтобы какая-нибудь группа людей не попыталась прорваться в долину с оружием в руках. В ход шло все от тупой силы до хитростей. Несколько раз дикие, отобрав у пастухов стадо, пытались выдать себя за мирных обывателей, прося пропустить их в долину к ближайшему оазису. Но подростки, большинство которых и сами произошли из подобных кланов, легко отличали диких от настоящих пастухов. С подобными хитрецами не церемонились. Несколько точных пулеметных очередей быстро наводили нужный подросткам порядок, а местное стадо пополнялось очередным десятком животных. Стадо возвращалось владельцу, если он мог доказать, что эти животные именно его. Ведь любой пастух отлично знал, как выглядят его кормильцы. Все эти правила вводились и легко корректировались по мере необходимости. Ли частенько предлагал подросткам и самим придумывать нужные правила, объясняя это тем, что он не может контролировать каждый их шаг. В итоге со временем в долине сложился своего рода совет старшин. Разделенные по роду деятельности подростки сами выбирали себе старшего и безоговорочно следовали его решениям. Сами же старшины советовались между собой и обращались к Ли только в случае спора. Своей безраздельной вотчиной Ли оставил только саму обитель. Отобрав из огромного количества подростков самых толковых и крепких, он принялся обучать их искусству рукопашного боя, поселив прямо в обители. Постепенно в обители появился мобильный отряд настоящих боевиков, способных успешно противостоять практически любому отряду диких. Конечно, подросткам еще не хватало умений и мастерства, чтобы успешно сражаться голыми руками с вооруженными противниками. Но в прямом противостоянии каждый из ребят легко мог встать против невооруженного врага. Ли учил ребят так, как когда-то учили его самого, начиная с базовых упражнений. Вся группа парней, 50 человек, каждое утро начинала с тренировки. Потом следовал легкий завтрак и уже полная тренировка. Затем обед и снова занятия, но теперь ребята садились за изучение грамоты. Эта мобильная группа была главной ударной силой города. Дежурившие на проходах в долину подростки подавали сигнал, что видят угрозу, и через 10 минут вся боевая группа неслась к указанному месту, имея в руках самое мощное оружие, какое только Ли смог найти на складах. В обычную экипировку любого боевика входили нож за голенищем сапога, кинжал в ножнах на поясе, пистолет и автоматическая винтовка. Собрав кучу старых рессор, Ли, вспомнив свой первый опыт обращения с холодным оружием, оборудовал небольшую кузницу и с огромным трудом выковал несколько десятков сабель. На каждые 5 человек группы приходилось один пулемет и 3 тубуса с ракетами. На безопасности города Ли не экономил. В дальних пещерах обители он обнаружил целый арсенал, где нашлось несколько десятков ящиков с ручными гранатами. С тех пор для диких стай, решавшихся на нападение, начались трудные времена. Ли регулярно придумывал что-то новое, чтобы усложнить им жизнь. Перекрыв все дальние проходы в долину, он приказал оборудовать 2 оставшихся прохода подъемными воротами, приводившимися в действие при помощи системы блоков и цепей. Теперь 2 подростка легко могли перекрыть проход, не выходя в пустыню. И вот теперь, благодаря новостям, которые сообщил капитан, Ли снова предстояло заняться обеспечением безопасности долины, но теперь уже со стороны моря. Своей свирепостью пираты ничуть не уступали диким. Достаточно было вспомнить об их базе в так называемой «Бухте печали». Именно там пираты продавали рабов и ремонтировали свои корабли.